говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. На Украине из-за обострения ситуации в Донбассе сегодня пройдет экстренное заседание Верховной Рады. В Лондоне сегодня начинаются судебные слушания по делу Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, скончавшегося в британской столице в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием. Сегодня исполняется 70 лет со дня освобождения Красной Армии и комплекса нацистских лагерей уничтожения Освенцим на территории Польши. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, сегодня исполняется 70 лет со дня освобождения Красной Армии комплекса нацистских лагерей уничтожения Освенцим на территории Польши. На Западе его традиционно называют по-немецки Аушвиц-Биркенау. И приуроченный к этому дню уже давно Международный день памяти жертв Холокоста. Одно из основных памятных мероприятий состоится сегодня, конечно, в самой Польше, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Нынешняя годовщина освобождения нацистского концлагеря в Освенциме неожиданно вызвала множество непонимания, споров и взаимных обвинений, прежде всего политиков, что касается принятой системы приглашения гостей на эти мероприятия. Их организаторы, а это не правительство или президент, а Государственный музей Аушвиц-Биркенау и Международный совет Освенцима, решили не высылать никому, кроме бывших узников концлагеря, персональных приглашений, так что каждая страна, которая заявила бы желание принять участие в мероприятиях, сама должна решить, кого направить в Польшу. О мероприятиях были проинформированы дипломатические представительства стран Европейского Союза и государств, которые поддерживают фонд Аушвиц-Биркенау, среди которых Россия, Израиль, Канада, Соединенные Штаты Америки, Турция и Ватикан, заявил представитель пресс-службы музея Павел Савицкий. По его словам, в Освенцим могут приехать также представители любого другого государства, выразившего желание это сделать. Однако, когда появилась информация о том, что у президента России на 27 января визит в Освенцим не запланирован, в самой Польше не только началась оживленная дискуссия, почему не пригласили, хотя лично никого и не приглашали, или почему Владимир Путин сам не захотел прилететь. Не удалось избежать и украинского контекста. В интервью первой программе польского радио министр иностранных дел Польши Грзегорз Хетина в ответ на процитированный журналистом призыв легендарного польского оппозиционера Корнеля Моровецкого пригласить Владимира Путина на эти мероприятия, поскольку, я цитирую, «президент России является преемником государства, которое называлось Советский Союз, а это Красная Армия, что не говори, открыла ворота Аушвиц», конец цитаты, сказал следующее.
А может лучше сказать, пане редакторе, что это фронт украинский?
А может правильнее сказать, что это первый украинский фронт, что это украинцы освобождали? Ведь в тот январский день там были украинские солдаты, и они открывали ворота, и они освобождали лагерь.
Вызвали обоз.
После этого разгорелся скандал. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Схетины кощунственным и подчеркнул, что Освенцим освобождала Красная Армия. Там были русские, украинцы, чеченцы, татары и грузины. Пытаться играть на каких-то националистических чувствах в этой ситуации абсолютно кощунственно и цинично. Конец цитаты. Глава польского МИД объяснил журналистам, что хотел лишь напомнить об интернациональном составе Красной Армии и пообещал в будущем выражаться более точно.
Справа есть поважна, это ж говорим о армия червона вызволила
обоз. Это серьезный вопрос, но мы говорим об истории, об исторической правде. Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, и все мы об этом знаем. Но ведь каждый из солдат Красной армии имел национальность. Там были русские, украинцы, белорусы, казахи, представители народов Средней Азии, все были. И об этом нужно говорить. Мое высказывание вовсе не было антироссийским. Оно описывало правду и историческую реальность тех дней. Поэтому мне не совсем понятна такая нервная реакция со стороны Москвы и министра Сергея Лаврова, которого я всегда считал человеком спокойным и солидным, умеющим спокойно смотреть на вещи, ну и российских средств массовой информации. Такова правда, и об этом нужно говорить.
Я о том попросту чему.
Часть политиков, например, лидер посткоммунистической партии Союза левых демократов Олешек Миллер, посчитали такие заявления руководителя МИД страны неуместными и даже вредными. Все эти антироссийские фобии толкают польских политиков к непонятному инфантильному поведению. Это очень опасно для позиции нашей страны, особенно что касается торговых отношений, заявил Миллер. Однако главной проблемой в данной ситуации, по его мнению, является то, что потеряна возможность встречи Владимира Путина и Петра Порошенко. Украинский президент в Освенциме будет. В свою очередь, президент Польши Бронислав Комаровский в интервью польскому общественному телевидению предостерег перед политизацией мероприятий в Аушвиц-Биркенау. Я думаю, что нужно многое сделать для того, чтобы избежать политизации 70-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Нужно обратить большее внимание не на политические споры, связанные как с историей, так и с текущими событиями, а на то, что, скорее всего, это последний раз или один из последних, когда в мероприятиях примут участие в таком количестве их главные герои, несколько сот бывших узников. И им нужно отдать дань уважения, среди прочего, путем завершения всяческих споров.
Между иными выгашając всякого рода споры.
Сказал Бронислав Комаровский. В нынешнем году основные мероприятия, связанные с 70-летием освобождения, начнутся вблизи главных ворот бывшего концлагеря Аушвиц-2-Биркенау. В них примут участие около 300 бывших узников, прежде всего из Польши и Израиля. В Освенцим прибудут также представители 42 государств, в том числе две коронованные особы и четверо наследников престола, а также президенты Польши, Германии, Франции и Украины. Американскую делегацию возглавит министр финансов Джек Лью, а российскую – руководитель президентской администрации Сергей Иванов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В качестве мемориальной даты для установления Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января выбрала Генеральная Ассамблея ООН на заседании, которое состоялось 1 ноября 2005 года. Инициаторами этой резолюции выступили Австралия, Израиль, Канада, Россия, США и Украина, а их соавторами еще более 90 государств. О том, как отметят День памяти жертв Холокоста в Израиле, рассказывает корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
В Израиле Международный день памяти жертв Холокоста отмечается не слишком широко. В стране есть отдельный день памяти жертв катастрофы, во время которого звучит траурная минутная сирена. При этом мемориальный комплекс катастрофы и героизма еврейского народа Яд Вашем, конечно, готовит целый ряд мероприятий по всему миру. Как рассказала Радио Свобода, советник генерального директора Яд Вашем по программам фонда «Генезис», занимающегося сохранением еврейской культуры, Татьяна Манусова, 27 января в Генеральной Ассамблее ООН откроется уникальная выставка, а также выступит с лекцией председатель правления Яд Вашем.
В этот день перед Генеральной Ассамблеей ООН выступит с лекцией председатель правления Яд Вашем Авнер Шалев, который отдал много лет делу увековечения памяти жертв Холокоста, героизма евреев, еврейских воинов. Он генерал-лейтенант израильской армии в отставке. Будет выступать на Генеральной Ассамблее с большой часовой лекцией. Этим не ограничится мероприятие, которое планируется в этом году в ООН. Еще одно важное мероприятие – открытие выставки, которая посвящена Холокосту. Это совсем нетривиальная выставка, плакаты. Языком плакатов Яд Вашем пытается вместить всю трагическую историю Холокоста, буквально все годы с 1939 года до освобождения, рассказать об истории Холокоста в очень сжаткой, краткой форме, но тем не менее показать уникальные документы, там будут представлены письма, свидетельства, исторические тексты, воспоминания.
Естественно, выставка в Генассамблее ООН не единственная из подготовленных сотрудниками Яд Вашем к этой дате. В мемориальном комплексе в Израиле откроется панорама работ художников, которые писали свои картины на тему Холокоста с натуры, продолжает Татьяна Манусов.
Это событие, открытие этой выставки, оно пройдет при участии дипломатического корпуса, где будут представители разных стран, в том числе и стран СНГ. И здесь бы я хотела отметить одного художника, Зиновия Толкача. Зиновий Толкачев, член-корреспондент Украинской академии наук. Во время войны ему было 40 лет. Он не должен был идти на фронт, но тем не менее он попросился добровольцем и прослужил в Красной армии, дошел до Освенцима, принимал участие в освобождении Освенцима. В самом Освенциме картины того, что он увидел, тот ужас, который он увидел, настолько потрясли его воображение, что он пытался, как художник может, какие воспоминания может оставить художник. Он хотел зарисовать прямо там то, что он увидел, и не было подходящей бумаги. Он нашел бланки немецкой комендатуры, на которых педантичные немцы, нацисты записывали данные о тех, кто приезжал, кто был депортирован в Освенцим и кто подлежал уничтожению. Прямо на этих бланках немецкой комендатуры он зарисовал и записал то, что он увидел. И это свидетельство, свидетельство художника, художника-очевидца, мне кажется, является одним из самых ярких доказательств того и ответа антисемитам и отрицателям Холокоста всех мастей.
В этом году, рассказывает Татьяна Манусова, в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, Российскому музею будет передана копия уникального документа.
Одно из мероприятий – это мероприятие совместное с Российским еврейским конгрессом и правительством Москвы. Мы передаем в музей Великой Отечественной войны реплику списка Шиндлера, уникального документа, подлинник которого хранится в архиве Яд Вашем. Этот документ попал нам от родственников самого Оскара Шиндлера, уникальный документ на 19 страницах. Списки тех, кто был спасен этим праведником народов мира.
Кроме копии списка Шиндлера, Яд Вашем и фонд Генезис привезли в Москву и другие документы. Чертежи комплекса уничтожения людей, выстроенного в Освенциме.
Еще серия мероприятий пройдет в Московском еврейском музее и Центре толерантности. 27 января там состоится открытие выставки, подготовленной Яд Вашем совместно с фондом Генезис и Московским музеем. Выставка называется «Архитектура смерти». Она содержит чертежи и планы нацистской машины уничтожения Освенцима. Эти уникальные документы были переданы в Яд Вашем немецким правительством, и сейчас мы получили часть документов в частных коллекций. И это совершенно уникальная коллекция, которая показывает, как создавалась машина смерти, как лагеря, которые изначально планировались как трудовые или лагеря для военнопленных, превращались постепенно в машину уничтожения.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» советник генерального директора Яд Вашем по программам фонда «Генезис» Татьяна Манусова. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Старшему лейтенанту Советской армии, командиру пулеметной роты Ивану Мартынушкину в конце января 1945 года только исполнился 21 год. Вместе с другими советскими солдатами он освобождал Освенцим. Сегодня, вспоминая те дни, Иван Степанович Мартынушкин говорит, что тогда ни он, ни его боевые товарищи не предполагали, что становятся участниками исторического события. С ветераном Великой Отечественной войны побеседовала моя коллега Елена Поляковская.
Начиная, скажем, от Кракова, мы были, можно сказать, полностью в непрерывных боях и днем, и ночью. Двигались после Кракова в юго-западном направлении, не зная, что там перед нами. Дальше вдалеке мы знали, что там где-то должна быть и граница Чехословакии, должны быть там Силезские земли. В силу того, что я был там командир пулеметной роты в чине такого младшего офицерского состава, ставится задача освободить вот такое-то место, достичь такого-то рубежа. Вот мы эту задачу выполняли. Вот таким образом с боями мы продвигались в Освенцим. Хотя мы не знали, что там находится концентрационный лагерь такой, до самого момента, когда мы подошли уже к лагерю. Когда мы неожиданно совершенно вышли на лагерь, когда там выбили немцев одного поселка, прошли этот поселок, и на выходе мы вышли в такое огромное поле, которое почти целиком по периметру было обнесено мощным ограждением из колючей проволоки, с электрическими проводами, вышками. Мы видели там за колючей проволокой ряды строений. Ну, тут в первый момент всякие мысли возникали. Может быть, это какая-то военная база немцев, какие-то военные склады. Но по мере того, как мы там продвигались дальше, мы видели людей.
Какова была реакция узников? Понимали ли они, что вы пришли их освобождать?
Ну, сначала была какая-то настороженность и с нашей стороны, и с их стороны. Но потом они, видимо, первыми догадались, кто мы. Начали подавать нам такие приветственные знаки. В общем, знаки того, что они узнали нас. И чтобы мы их, во всяком случае, не боялись, что это там за колючей проволокой не какая-то там не охрана, не немецкие войска, а вот люди заключенные. У нас не было задачи входить в лагерь и проводить там какие-то вот работы, проводить какую-то операцию. Наша задача была вокруг этого лагеря зачистить это место, проверить, посмотреть, потому что недалеко в это время, когда мы подошли, шел еще бой. Вот, могли там прорваться немцы, могли быть какие-то блуждающие группы и так далее. Поэтому наша команда, нам команда была быть начеку, быть готовым ко всяким неожиданностям и вот выполнять вот такую работу. После этой работы, после того, как мы выполнили операцию, мы уже должны были и двигаться дальше, но так вот по своей воле, так сказать, безо всяких команд, мы решили заглянуть туда, в лагерь. Это была такая короткая встреча.
Что вы увидели в лагере? В каком состоянии были узники Освенцима?
Мы увидели таких людей, изможденных, очень худых, усталых, почерневших, одетых по-разному, кто был в робе, кто-то на робу там одел пальто или какие-то еще одеяла. Сейчас трудно сказать так, но погода была такая промозглая, сырая. Таким образом вот они как-то ежились, спасались от холода таким образом. Поэтому даже очень трудно, когда они так вот были укрывшись, даже трудно различить их лица было. Видно было по глазам радость. Они понимали, что, значит, вот пришло освобождение, вот, что они теперь освобождены. Та радость, которая у них была, она как-то и передавалась нам, и мы чувствовали, что мы сделали какое-то доброе дело, выполнили какую-то вот такую очень важную работу, важное задание.
А вам удалось поговорить со спасенными людьми? Откуда они были, из каких стран?
Лагерь очень огромный. Он там состоял из 3 или 4 частей. Вот самая большая эта часть Аушвиц-Биркенау, дальше Освенцим туда, в самом городке Освенцим. И еще там лагеря были. Там огромное количество филиалов, это было в радиусе там почти 30 километров. Вот были такие лагеря, в зависимости от того, где какие идут стройки. Чтобы не гонять людей там, не тратить время на хождение из лагеря к строительству, вот немцы практиковали такие вещи, и нам не удалось с ними объясниться. Потому что совершенно мы не знали их языка, он ни на что не был похож на то, что мы могли бы так знать, там, немецкий, английский, польский мы уже немного знали. Я так до сих пор думаю, что, видимо, это были венгерские евреи. У нас на это время было там каких-то там 20-30-40 минут, и мы должны были продвигаться уже дальше, выполнять уже свою боевую задачу. Да, узниками уже занимались люди, которые специально были присланы туда. У нас не было такой задачи и не было такого желания.
Сейчас идет подготовка к памятным мероприятиям по случаю 70-летия освобождения Освенцима. Известно, что российские руководители не будут присутствовать на этом мероприятии. Приглашены ли освободители Освенцима?
Сейчас вот действительно какая-то создалась абсурдная ситуация в отношении этого юбилея. Я хорошо помню 60-летие юбилей. Тогда был действительно похоже на юбилей. Собралось очень много руководителей государств, руководителей правительств, крупных общественных деятелей. 65-я годовщина уже совсем все по-другому было. И теперь этот юбилей, я его как-то очень ждал, надеялся, что он будет торжественным. И сейчас оказалось вообще вокруг этого юбилея какая-то совершенно абсурдная ситуация. Вот пример того, что получилось в Париже, скажем, когда вот произошла гибель ваших коллег, и вот страны Европы показали такое единство. Я так думал, что вот эта дата, дата, связанная с освобождением Освенцима, вообще все это историческое событие, оно как раз могло бы тоже служить таким единением людей. Несмотря на всякие распри, несмотря там разные подходы к разным политическим явлениям, которые у нас проходят, во всяком случае, могли бы проявить какое-то вот такое единство и этим самым вот отдать должное памяти тем событиям и тем людям, которые погибли. Но, к сожалению, вот этого не случилось.
С ветераном Великой Отечественной войны Иваном Мартынушкиным беседовала моя коллега Елена Поляковская. Тем временем российский фонд «Холокост» теряет помещение в Москве. В защиту фонда в пятницу, 23 января, выступили депутаты Госдумы. По их требованию прокуратура и Министерство образования проверят мотивы Государственной классической академии имени Маймонида, которая через суд добивается выселения фонда Аллы Гербер. Выступая в поддержку центра, депутаты Госдумы говорили о необходимости помнить преступления нацистов и сравнивали их с происходящим на Украине и в Европе. Как российские власти используют трагические события прошлого в качестве пропаганды, практически при полном отсутствии исторической памяти о Холокосте у россиян и минимальной информации об этом в школьных программах, рассказывает моя коллега Динара Сидикова.
В преддверии 70-летия освобождения Освенцима некоммерческая организация «Фонд Холокост» лишается помещения. 23 января с поддержкой Центра с трибуны Государственной Думы России выступил председатель Комитета Госдумы по общественным объединениям и религиозным организациям Ярослав Нилов, член ЛДПР. Он призвал депутатов защитить заслуженную некоммерческую организацию, которой почти 20 лет назад выделили помещение в здании в центре Москвы на Садовнической. Чуть позже в то же здание въехала Государственная классическая академия имени Маймонида. Теперь руководство академии через суд, после в том числе продолжительных внутренних разногласий, апогеем которых стал сентябрьский конфликт из-за студенческой аудитории, требует выселения организации Аллы Гербер. Может пострадать и обширный архив фонда «Холокост». Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что необходимо провести проверку по факту действий Академии, припомнив фашистов на Украине. Его процитировало агентство «Регнум». «Это происходит в то время, — сказал он, — когда мы видим, насколько важно сохранить историческую память о страшных преступлениях нацистов. Ведь то, что еще недавно казалось невозможным, становится реальностью. В соседней Украине фашистская идеология уже не является чем-то необычным, а в некоторых городах Европы проходят неонацистские марши», — сказал Сергей. Сергей Неверов. Историческая память о Холокосте, массовом истреблении евреев в 30-40-х годах в современной России практически отсутствует. При этом российские власти умудряются использовать это понятие в качестве инструмента пропаганды. Каким образом? Говорит культуролог, исследователь Холокоста Ксения Пулектова-Кример.
Говорит о том, что есть какая-то коллективная национальная память о Холокосте, о том, что именно Красная Армия освобождала нацистские лагеря смерти в Польше. Мне приходится абсолютно, это абсолютно маргинальная часть истории в представлении современных россиян, тогда как на Западе Холокост считается, ну, отдельным, очень важным эпизодом Второй мировой войны. Но мы вообще даже про Вторую войну не помним, мы все время говорим про Великую Отечественную войну. Конечно, Холокост используется как некоторое, я не очень люблю это выражение, как разменная карта в разговорах о том, что вокруг нацисты, за нашими границами, сначала Прибалтика представлялась краем, в котором крепились рецидивисты и потомки нацистов, и там якобы проводятся массовые парады, хотя никаких массовых парадов там не проводилось, ветеранов СС, например. А теперь Украина предстоит таким оплотом современных нацистов и фашистов. Вообще такое использование ярлыка фашиста-нациста, но абсолютно, конечно, не историческое. Это пропаганда, это ничего общего к истории не имеет. Появилась эта новость о том, что фонд «Холокост», который делит помещение с Академией Маймонида, теперь выселяется на улицу, какой-то внутренний конфликт. Так вот, люди, комментировавшие эту новость, пишут совершенно чудовищные вещи о том, что зачем нам фонд «Холокост» в России, кто эти люди, евреи получили по заслугам, так им и надо, что посеешь, что и пожнешь. Вот это ну, вот фон общего отношения к тому, вот к этой части истории. Что-то чуждо нам, люди, которые настаивают на том, что это нужно помнить, что это имеет непосредственное отношение к российской истории, они как бы умаляют страдания советского народа в целом, что это какие-то вражеские силы.
Исторические программы российских школьников в мельчайших подробностях затрагивают ход Великой Отечественной войны. В меньшей мере речь идет о Второй мировой. Холокосту уже уделяется крайне мало времени, продолжает Пулуэктова-Кример.
Это представлено как история, которая имеет отношение, например, вот к Франции, Германии, к Польше, к Венгрии, но не к России, не к Советскому Союзу. Это чужая история, она с нами как бы не происходила. То, что Холокост вступил в острую фазу именно с нападением нацистской Германии на Советский Союз в июне 1941 года, да, когда начинаются массовые расстрелы на оккупированных территориях, Ну, как бы общественное сознание этого не помнит, потому что это вообще такая катастрофа, которая началась с нами всеми. И когда мы говорим про особую еврейскую историю в этой связи, многим кажется, что мы как-то говорим, что вот, но эти страдали больше, а другие страдали меньше. Но здесь же речь не о сравнительном страдании, да, не о том, кто страдал больше, а о том, что была определенная нацистская политика относительно определенной группы населения, да, и эти люди умирали только потому, что они были не той национальности, определенной национальности. Общественное сознание, там, люди, которые не являются читателями, там, какой-то академической литературы, оно оперирует очень какими-то поверхностными представлениями обо всем об этом. Когда вы спрашиваете, например, я своих студентов довольно часто спрашиваю, когда началась Вторая мировая война, про пакт Молотова-Риббентропа. Все это довольно смутно известно или совсем неизвестные страницы истории.
Градус антисемитской риторики не снижается даже тогда, когда на первый план выходят межнациональные конфликты с гражданами Кавказских республик и тем более в связи с конфликтом на Украине. Ведь именно сочувствующих Майдану и противников сепаратистов востока Украины российские телевизионные каналы и представители власти обвиняют в фашизме. А в интернете их зачастую называют неполиткорректно бандеровскими жидомасонами. Это все та же, лишь немного эволюционировавшая теория заговора, говорит Ксения Полуэктова-Кример.
Когда что-то непонятно, как устроен враг, мы его назначаем или там ставленником всемирного заговора, какого-то тайного, да, это тоже очень популярная в умах идея, что есть какой-то вот какие-то вот кто-то ниточки дергает в этом конфликте, а Россия просто борется совершенно искренне и наивно, не понимая, что противостоит каким-то мировым силам. Но, безусловно, есть люди, которые знают эту историю лучше и занимаются ею. Конечно, у нас есть, я со многими друзьями это обсуждала, некоторое такое внутреннее чувство, оно не очень, конечно, рациональное, что ты все время на себя прикидываешь. Вот сейчас какой год? 33-й или 35-й, уже Нюрнбергские законы, да? Уже пора паковать чемодан или еще не пора? Потому что количество антисемитских высказывания, которые я получаю в свой адрес или там я считаю в сети, оно как-то, мне кажется, в последнее время зашкаливает прям-таки.
Ксения Полуэктова-Кример. Не установлен в России и официальный день памяти жертв Холокоста, каким в мире считается день освобождения Освенцима советскими войсками 27 января. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве половина первого. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне сегодня начинаются судебные слушания по делу о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Он скончался в британской больнице в ноябре 2006 года. Причиной смерти стало отравление радиоактивным полонием. Ракетная атака на Мариуполь в прошедшие выходные, объектом которой было гражданское население, может представлять собой военное преступление. Об этом в понедельник на специально созданном заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фельдман. Служба безопасности Украины в понедельник вечером опубликовала видео допроса корректировщика огня сепаратистов при обстреле Мариуполя 24 января 2015 года. На записи некий Валерий Кирсанов утверждает, что к обстрелу города причастен сепаратист с позывным «Пепел», который, по его словам, является офицером российской армии, командует артиллерийским батальоном. На востоке Украины продолжаются боевые действия. В пресс-центре операции украинские военных сообщают, что сепаратисты минувшей ночью обстреляли город Счастье, поселок Новоташковка, села Старая Эрдарса, Сокольники, Макарова и Ольховая в Луганской области. Ситуация остается напряженной в городе Дебальцево Донецкой области. За последние сутки в боях в Донбассе погибли 9 украинских военных, около 30 получили ранения. Потери сепаратистов составили 10 человек, ранены более 20. В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко. Всего на улице вышли около 50 человек. 11 участников акции в Москве были задержаны полицией. Октябрьский районный суд в Петербурге в понедельник отказал правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» в удовлетворении жалобы о признании незаконными внесения НКО в реестр иностранных агентов. И о валюте. Доллар сегодня стоит 65 рублей 59 копеек, евро 73 рубля 56 копеек. Продолжается программа «Время свободы». Возвращение в эпоху 90-х годов, эпоху многолетней стагнации и падения реального уровня жизни. Такая перспектива, по мнению собеседника «Радио Свобода», выглядит все более реальной после решения американского рейтингового агентства S&P снизить суверенный финансовый рейтинг России с инвестиционного до спекулятивного. С профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии беседует Юрий Жигалкин.
Этого решения ждали. Ведущее мировое рейтинговое агентство S&P не скрывало своих негативных оценок способности России обслуживать свои долги из-за ухудшения экономической ситуации, падения цен энергоресурсов и других крайне неблагоприятных для страны обстоятельств. Тем не менее, официальные сообщения о снижении рейтинга государственных ценных бумаг до уровня мусорных облигаций повлекло почти 7% удешевление рубля по отношению к доллару, что вызвало не только сетование российских официальных лиц на излишний пессимизм рейтингового агентства и рыночных игроков, но и недоумение некоторых финансовых аналитиков, считавших, что реакция на это решение не будет столь бурной. Информационная служба Bloomberg, например, цитирует специалистов, считающих, что самое неприятное сейчас то, что агентство S&P подтверждает тенденцию резкого ухудшения кредитной ситуации в России, что, скорее всего, повлечет новую распродажу российских ценных бумаг и снижение рейтингов другими агентствами. Как говорит Михаил Бернштам, это, по сути, финансовая дисквалификация России отрежет ее от еще остающихся источников внешнего кредитования, без которого она в лучшем случае столкнется с многолетней стагнацией.
Оно закрывает едва ли не последние источники западного инвестирования и западного финансирования российской экономики. Санкции закрыли рефинансирование банками, и выпуск новых акций предприятиями, размещение их на западных рынках. Но старые акции могли торговаться, старые облигации могли торговаться. То есть существовали каналы очень важного, небольшого, но важного западного финансирования и вложения в инвестиции. Сейчас этот канал естественным образом, без западных правительств, без санкций, перекрывается, потому что инвесторы очень в значительной степени руководствуются рейтингами рейтинговых агентств, то сейчас инвесторы просто побегут от русских финансовых инструментов и от русских активов.
С практической точки зрения, что это означает для России и россиян?
Значит, снижен пока что суверенный рейтинг России. Оно должно будет платить более высокий процент, что будет увеличивать дефицит бюджета и снижать возможности правительства по обслуживанию своих обязательств. В этой ситуации государство сталкивается с увеличением бюджетного дефицита и должно сокращать те или иные расходы, раз доходов становится меньше.
Это сокращение может отозваться, скажем, на выплате пенсий или зарплат бюджетникам?
По тем сценариям, которые Россия пережила в 90-е годы, когда резко сокращаются доходы по сравнению с расходами, первая реакция правительства – это задержка. Задержка пенсии, задержка заработной платы бюджетникам. Если центральный банк начнет покупать государственные облигации, или банки начнут покупать государственные облигации, а центральный банк им будет давать рублевые займы, в любом случае, значит, это будет очень высокая инфляция. То есть, возможен сценарий, при котором все заработные платы, все пенсии будут платиться вовремя, но они будут обесцениваться быстрее, чем они будут платиться. То есть в реальном выражении уровень этой оплаты будет снижаться и будет падать жизненный уровень населения.
Профессор, тем не менее, на фоне апокалиптических предсказаний некоторых аналитиков, российский бюджет не рухнул, финансовый механизм функционирует. Какова, с вашей точки зрения, вероятность того, что России удастся преодолеть эти проблемы – сравнительно безболезненно?
Россия финансирует свою экономику наполовину только из внутренних источников, но она финансировала ее из западных источников. Сейчас это иностранные источники закрыты. Вот представьте себе, какой финансовый удар в течение 2014 года получила российская экономика, которая не может расти и даже развиваться в нынешнем объеме на основе внутренних финансовых источников из-за порочности внутренней финансовой системы.
Но это, естественно, не означает, что экономика страны может ужаться внезапно наполовину, падение будет более плавным. Это ведь непростое действие вычитания, не прямолинейный процесс.
Непростой, потому что эти долги должны постепенно выплачиваться. Это не значит, что Россия должна немедленно выплатить 650 миллиардов долларов. Это означает тенденцию, что если российское правительство сможет каким-то образом убедить или заставить российские предприятия возвращать валютную выручку в объемах, достаточных для постепенной выплаты западных долгов, то тогда на нынешнем уровне без экономического роста российская экономика сможет держаться и стагнировать. Но если это не удастся, и надо будет продолжать выплачивать долги, а валютной выручки будет поступать все меньше и меньше, в том числе из-за падения цен на нефть, то тогда российская экономика будет сужаться, сокращаться и постепенно, как в 90-е годы, будет год за годом экономический спад.
Таково мнение американского экономиста, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас к украинским новостям. На Украине из-за обострения ситуации в Донбассе Верховная Рада сегодня... буквально через полчаса соберется на экстренное заседание. В парламенте зарегистрирован проект постановления о признании Российской Федерации государством-агрессором, а также рекомендации президента Украины внести в Верховную Раду представление об объявлении состояния войны и введении военного положения до прекращения агрессии со стороны России. Украинские депутаты также намерены признать Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями. У нас на связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте, Светлана. После теракта 24 января в Мариуполе, тогда в результате обстрела боевиками из градов в восточной части города погибли 30 мирных жителей и около 100 получили ранения, президент Украины Петр Порошенко срочно созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. И сегодня для вступления в силу решения этого заседания депутаты будут принимать необходимые законы и поправки к действующему законодательству. Прежде всего, речь идет о введении на подконтрольных Украине территориях Донбасса военно-гражданских администраций и военной полиции. Это позволит до проведения осенью местных выборов решить вопрос отсутствия власти на освобожденных территориях, где местные депутаты либо сбежали, либо они занимают сепаратистские позиции и блокируют любые решения украинской власти. Ну а о том, что Верховная Рада может признать Россию страной-агрессором, накануне сообщил руководитель фракции блока Петра Порошенко Юрий Луценко. По данным украинской разведки, число военных регулярной российской армии в Донбассе, где по всей линии фронта продолжаются бои, увеличивается и сейчас составляет не менее 12 тысяч. Одной из самых горячих точек остается Дебальцево. Как сказал Юрий Луценко, Верховная Рада примет согласованное с президентом, премьер-министром и руководством парламента постановление либо заявление о факте российской агрессии на территорию украинского государства. Верховная Рада обратится к парламентам мира с просьбой оказать военно-техническую помощь Украине. Депутаты намерены также призвать ООН начать процедуру изменения устава, чтобы вывести Россию из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Кроме того, согласно предварительному тексту документа, Рада собирается призвать страны Запада ужесточить экономические санкции против России, отключить ее от международной межбанковской системы SWIFT и исключить из парламентской ассамблеи Совета Европы. Ну и в сегодняшней повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады значится и вопрос о признании ЛНР и ДНР террористическими организациями. Поскольку в украинском законодательстве отсутствует норма, по которой организация может быть признана террористической, депутаты планируют внести соответствующие поправки в Кодекс административного судопроизводства и в ряд законов, в том числе и в закон о борьбе с терроризмом. В Раде говорят, что после того, как Украина официально назовет ДНР и ЛНР террористическими организациями, такие же решения могут принять Европейский Союз, США, Канада, Австралия, Япония и ряд других стран. Ну и сейчас, до открытия заседания, депутаты продолжают обсуждать целесообразность введения военного положения на Украине. Многие против такого решения, как сказал депутат Верховной Рады, советник главы МВД Антон Геращенко, российский президент Владимир Путин может использовать введение военного положения на Украине в своих целях, и после введения такого положения, отмечает Геращенко, Путин может сказать российскому народу, что Украина объявила ему войну. Звучат также заявления, что решение о военном положении следовало принять еще 9 месяцев назад и как минимум в Луганской и Донецкой областях. Как отмечают эксперты, даже если бы началась широкомасштабная военная агрессия России, реализовать закон о военном положении на Украине крайне сложно, поскольку он почти полностью дублирует соответствующее российское и даже советское законодательство. Поэтому его необходимо существенно доработать, чтобы привести в соответствие с украинскими реалиями. Если этого не сделать, говорит бывший замминистра обороны Украины Леонид Поляков, введение военного положения только навредит и посеет в стране хаос. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. Я напомню, что сегодня в Верховной Раде проходит экстренное заседание в связи с чрезвычайной и с обострением ситуации в Донбассе. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Лондоне сегодня начинаются долгожданные судебные слушания по делу Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, скончавшегося в британской столице в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием. Одна из важнейших целей слушаний, по словам проводящего их судьи Роберта Оуэна, выяснение возможного участия в убийстве Литвиненко российских властей, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Начинающиеся судебные слушания по делу Литвиненко делятся на две части – на открытые заседания, которые пройдут в течение 10 недель с 27 января по 31 марта, они открыты для публики, и на закрытые, в ходе которых будут рассмотрены секретные документы британских спецслужб, относящиеся к убийству бывшего офицера ФСБ. На них будут присутствовать лишь лица, обладающие специальным допуском, прокуроры, некоторые адвокаты и сотрудники спецслужб. Закрытые слушания начнутся сразу после 31 марта и продлятся, скорее всего, несколько недель. Лишь по их окончании ведущий расследование судья Роберт Оуэн подведет итог публичных слушаний. Публичные слушания по делу Литвиненко в лондонском высоком суде начинаются в атмосфере повышенного эмоционального напряжения. Дело в том, что в самый канун судебного разбирательства газета Daily Telegraph опубликовала сенсационный материал, в котором говорится, что американское агентство национальной безопасности передало британской разведке Ми-5 записи перехвата электронных переговоров между предполагаемыми исполнителями убийства Литвиненко и их руководством в Москве. Газета отмечает, что этот перехват – важное доказательство причастности российских спецслужб к убийству Литвиненко. Именно это, по мнению издания, объясняет уверенность британских властей в государственном характере преступления. Daily Telegraph не называет фигурантов электронного перехвата, однако известно, что британские власти считают возможными исполнителями убийства Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Ордер на их арест выдан Интерполом. Впрочем, судья Роберт Оуэн еще в прошлом году заявил, после полученного им разрешения ознакомиться с секретными документами британских спецслужб, что обнаружил в них доказательство причастности России к гибели Александра Литвиненко. Это объясняет, почему дело Литвиненко привело к небывалому в послевоенной истории ухудшению российско-британских отношений. В интервью «Радио Свобода» Марина Литвиненко подчеркивает, что все 8 лет со времени убийства мужа верила, что именно публичное расследование даст возможность узнать имена убийц и заказчика убийства.
Я верила. У меня даже вот ни разу не было сомнения. Почему-то я верила, что вот в какой-то вот форме, но мы обязательно дойдем вот до открытого такого слушания. Мы же его запросили в 2011 году, потому что мы понимали, что уже 5 лет с момента Сашиной смерти, а подозреваемых из России никто не собирается экстрадировать. И единственная возможность всем людям узнать, что же на самом деле случилось в Лондоне, это запросить все материалы расследования. Это вот право как раз было у меня в ходе инквеста.
Открытое публичное расследование убийства Александра Литвиненко стало возможным после того, как так называемый инквест по этому делу зашел в тупик. Этот вид дознания проводится в Великобритании в случае смерти при невыясненных обстоятельствах. При инквесте закон запрещает оглашение секретных документов. Проводивший его судья-коронер Роберт Оуэн заявил, что без изучения секретных документов спецслужб он не может гарантировать полное и объективное расследование убийства Литвиненко. Он обратился к правительству с просьбой разрешить провести публичное расследование, при котором судья имеет право оглашать секретные документы на закрытых заседаниях. Однако британский министр внутренних дел Тереза Мэй ответила отказом. И только обращение вдовы Александра Литвиненко Марины с надзорной жалобой в суд сдвинуло дело с мертвой точки. Суд обязал правительство провести открытое публичное расследование. В октябре прошлого года Марина Литвиненко обратилась в Американское агентство национальной безопасности с просьбой огласить содержание электронных перехватов телефонных переговоров, которые вели во время пребывания в Лондоне осенью 2006 года Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Что же ответили ей американцы?
Ну, я знаю, что это не оказалось таким сразу легким и доступным. Я в данном случае это не получила. Но есть некоторая надежда, что, может быть, те секретные документы, которые есть в распоряжении у Chairman, я надеюсь, что в его распоряжении эти материалы могут поступить.
А скажите, будет ли вам разрешено присутствовать на закрытых заседаниях слушаний, когда будут рассматриваться уже секретные документы британских спецслужб?
Ни мне, ни моим адвокатам это не дозволено, потому что это разрешено только людям с определенным допуском. И даже если бы я наняла адвоката с таким допуском, дополнительно к тем, которые у меня уже есть, и он бы выслушал, что об этих документах, он все равно не мог бы мне об этом сказать. То есть в любом случае это... информация остается за закрытыми дверями.
А у кого есть допуск? Кто же будет допущен?
Ну, во-первых, это сам доктор Роберт Оуэн, у которого есть этот допуск, и который он имеет право этим воспользоваться. И в данном случае я доверяю его в дальнейшем принятому решению после рассмотрения этих материалов. И, соответственно, адвокаты, которые являются участниками процесса, у кого есть такой допуск.
Говорила вдова Александра Литвиненко Марина. В Лондоне началось открытое публичное расследование убийства ее мужа в 2006 году. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В России сегодня отмечают 71-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. В конце прошлого года в Петербурге вышла книга «Записки оставшиеся в живых. Блокадные дневники Татьяны Великотной, Веры Берхман, Ирины Зеленской». Мемуары вышли в издательстве «Ленэздат», рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Справка сообщает нам о том, что книга подготовлена к печати сотрудниками Петербургского института истории РАН Александром Чистиковым и Александром Рупасовым при участии Алексея Великотного, внука одного из авторов дневников. Дневник Веры Берхман публикуется впервые. Публикация подготовлена Натальей Соколовской. Читать страшно. Страшны не только скрупулезно записанные подробности блокадного быта, весь этот холод, которого все равно нельзя представить, как ни старайся, и стадии умирания от голода, когда части тела перестают повиноваться одно за другим, и последним отказывает сознание. Страшнее всего то, что авторы этих дневников смотрят не только на то, что происходит снаружи, фиксируя хлебные карточки, блокадный рацион, экспедиции за водой и поведение окружающих, а то, что они постоянно следят за тем, что происходит с их собственной душой. Вера Берхман в одном месте ужасается тому, что она стала бесчувственной, что у нее кончились слезы. В другом испытывает невыносимое чувство вины перед умершими за то, что она одна осталась жива. Можно сказать, что это дневники бывших людей, дворянок, пощаженных красным террором. Кажется, они не впитали ничего советского. Окончили гимназию, курсы медсестер, участвовали в Первой мировой. Вера Берхман имеет несколько наград за храбрость. Ее сестра Татьяна Великотная адресует свой дневник сыну Саше, который далеко от нее на фронте. Описывает свои последние предсмертные дни, сокрушается, что все мысли о еде, но на самом деле, читая эти записи, не устаешь удивляться, как много она ухитряется читать и какие-то серьезные книги. Человеческое достоинство – это то, что больше всего заботит всех трех женщин, когда они думают о себе и о всех тех, кто умер в ту страшную блокадную зиму.
Историк Юлия Кантер отдает дань труду редактора Натальи Соколовской, который позволяет продолжать тему блокады даже тогда, когда закончился юбилейный год, год 70-летия полного снятия блокады Ленинграда.
Я не думаю, что можно говорить о качественно новом восприятии блокады. Наверное, нельзя, да и не нужно. Дело в том, что память о блокаде и знания о блокаде складываются из сотен ощущений. Это тот случай, когда переживание читателя становится одним из фрагментов общего ощущения блокады. Это непростое сложение. И вот три женщины, которые проживали блокады, как сказано в одном из воспоминаний, преневоливавшие душу к добру. Три женщины, которые воспринимали блокаду очень по-разному. И этой разностью своего проживания блокады умножали подвиг ленинградцев. Одна из них верующая, другая нет. У них разная биография и разный опыт предыдущих поколений. Опыт Первой мировой войны, духовный опыт переживания, вообще того, что произошло со страной после Первой мировой, гражданской и так далее. Все это концентрируется в блокадных переживаниях, которые очень гуманистичны. Вот это принципиальная вещь. Блокада очень жестокая вещь и ожесточающая вещь. И может быть главный подвиг ленинградцев, выстоявших эти почти 900 дней, в том, что они не утеряли способность сострадать, даже когда надо было преневоливать души к добру. Они смогли это сделать. И вот в записках оставшихся в живых эта нота, эта интонация звучит, может быть, как доминанта. По-моему, вот это самое главное. К большому сожалению, вообще хорошая литература, в том числе историческая литература, издается малыми тиражами, потому что они не рентабельны для продажи. Опять же, это вопрос не только государству, сколько тем, кому в буквальном смысле дорога память. Тема блокады, я бы не сказала, что она не стала всеобщим знанием. Нет, она стала. Посмотрите, в последние годы моментально раскупаются, кстати, тиражи, в том числе и блокадные книги, которые уже трижды переиздавалась в течение года. Это вообще беспрецедентное явление. Есть огромный общественный интерес к этой теме. И, кстати, было бы ошибкой считать, вот об этом я могу говорить абсолютно уверенно, что тема блокады – это замкнутое пространство Петербурга или петербуржцев. Ничего подобного. В Москве, во Владивостоке, на Урале, в Сибири, эта тема интересуется и с болезненным искренним состраданием, и желанием узнать. Ну, а как любая тема, которая связана со сложностью ее восприятия, безусловно, она нуждается в хорошем смысле этого слова в пропаганде.
Говорила историк Юлия Кантер. А вот отрывок из книги «Записки, оставшиеся в живых» из дневника Татьяны Великотной.
«Саша, для тебя пишу я эти скорбные строки. Ты отдален от меня тысячами километров, и нет надежды на нашу скорую встречу. Многое может уже стереться из моей памяти всеразрушающим временем. А я хочу, чтобы ты знал, какие тяжелые минуты пережили мы в эту страшную зиму 41-42 годов. Когда нас посадили, служащего иждивенца, на 125 граммов хлеба, то мы скоро осознали свое бессилие. Пила падала из рук, папа с трудом колол дрова, а к середине декабря перестал носить воду из колодца. За период с 15 ноября по 15 декабря мы съели собаку и двух кошек. Мы спали для тепла полуодетыми в фуфайках, кальсонах, ритузах, чулках. И я не имела случая видеть прогрессирующую худобу папиного тела. Я это увидела в январе. 13 января произошла катастрофа. Был сильный мороз, -27. Папа должен был взять карточки и деньги и прийти в столовую. Однако время истекло, а папы все нет. Я заняла очередь и вышла на улицу его встречать. Вижу, идет высокий старик, опираясь на палку. Воротник поднят, вокруг глаз чернота, глаза смотрят безумные. Нос побелел, он не заметил этого. Я его подхватила под руку и привела в столовую. Это была его последняя прогулка. В своей комнате я папу раздела и уложила в постель. Он не терял сознание ни разу до смерти. Голова была всегда ясная. 26 марта. Предпоследняя запись. Я нахожусь сейчас в самых противоречивых чувствах и устала от жизни. Сама хочу умереть. И в то же время хочу еще видеть Саню, людей. Перед Катей неудобно. То умираю, то мне чуть лучше. В Колиных валенках я дохожу до стола и обедаю с Катей. 5 раз еле силос. Сегодня я насладилась Гоголем, читала портрет, коляску и Рим. Из шкафа достала Сани Блока. Пусть возьмет себе. Саше останутся все его классики, что я любовно копила за последние годы. Хотелось бы также, чтобы Евдокия Георгиевна пришла почитать мне Евангелие. Она хочет приготовить меня к переходу в лучший мир. Не дожидаясь ее, я и сама начну читать святую книгу. В тишине это очень хорошо.
Это был отрывок из книги «Записки оставшихся в живых». На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13:05 слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. А я прощаюсь с вами до 16:00. Слушайте информационную программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».